Говорит Радио Свобода. Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. Мне уже доводилось рассказывать в этой программе, как 5 августа в карельском урочище Сандармох, где в 37-м за 4 дня был расстрелян вывезенный с Соловков этап 1111 заключенных, отмечали 70-летие Большого террора. Сегодня я хочу начать рассказ о самом этом этапе, пропавшем и легендарном, о том, как долгие годы его искали и 10 лет назад нашли. А начать, наверное, следует все с того же 37-го года, когда существовавшее на Соловках к тому времени отделение Беломоро-Балтийского лагеря стали преобразовывать в тюрьму Главного управления государственной безопасности ГУГБ НКВД СССР. Знаменитый Соловецкий лагерь особого назначения «Слон» был закрыт еще в 1933-м. И вот теперь на его месте возникал Стон, Соловецкая тюрьма особого назначения. В связи с реорганизацией начались массовые перемещения заключенных с острова на остров, с одного лагпункта на другой. Многолетние связи ЗК друг с другом были нарушены. Сообщество узников оказалось встревоженным. Вот что рассказала мне на Соловках многие годы изучавшая историю пропавшего Соловецкого этапа директор Петербургского научно-исследовательского центра «Мемориал» Ирина Флиге.
Лагерные связи очень сильные, и на Соловках люди были знакомы друг с другом, многие годы поддерживали отношения, и их начали вот перемещать. И поэтому вся соловецкая мемуаристика, а по 37-му году ее немного. И вот в этой мемуаристике, в тех небольших воспоминаниях, и устных, и письменных воспоминаниях этого времени, постоянно присутствует мотив пропажи нескольких сотен человек. Но дальше было, как всегда, очень много разные мифологии связаны с потопленными баржами. Наверное, одна из самых знаменитых мифологических историй Соловецкого лагеря – это что заключенных погрузили на баржи, а дальше эти баржи потопили в Белом море. Существовали такие легенды, существовало еще очень много легенд. Но никогда никто из названных людей, а люди это были заметные, и они не могли потеряться в ГУЛАГе бесследно все. Но никогда вот именно этих людей никогда никто больше нигде не встречал. А тем временем, осенью 1937 года, было приговорено всего ленинградской тройкой 1825 человек. Вторая партия, 509 человек, тоже были вывезены из Соловков. А оставшиеся, последние 200 человек, той же акции в рамках операции «Большого террора», их не успели вывести, навигация закончилась. И они были расстреляны здесь, на Соловках. Вот эти 200 последних человек об этом расстреле, конечно, знали. Видели этапы, уходившие в направлении Секирной горы. Рассказывали о том, что заключенные, которые были в Исаково, их водили рыть траншеи. В лагере, несмотря на какой бы режим ни был, информационного вакуума не было.
Вернемся, однако, к загадочно пропавшему первому Соловецкому этапу. Передо мной его список, те самые 1111 имен, самых разных, кого только нет, вот наугад, на букву А.
Абду Вахаб Муради, 1901 года рождения, Ташкент. Окончил прусскую высшую сельскохозяйственную школу, Берлин, 27-й год, агроном. приговорен по делу Милли Истекляр, Узбекистан, к расстрелу с заменой на 10 лет исправительно-трудовых лагерей. Абросимов Михаил Петрович, 1897 года рождения, тайга Томской губернии, прапорщик армии Колчака, арестован в Новосибирске, приговорен к расстрелу с заменой на 10 лет ИТЛ. Абуков Халид Качукович, 1905 года рождения, черкесский князь, писатель-журналист, член ВКПБ. Агапов Василий Сергеевич, 1906 года, Ильинск, Малоярославецкого уезда Калужской губернии, рабочий, приговорен к 5 годам исправительно-трудовых лагерей. Андроников Яссе Николаевич, 1893 года рождения, Тифлис, князь, офицер армии Деникина, режиссер, приговорен к 10 годам исправительно-трудовых лагерей. Астафьев Константин Степанович, 1899 года, Петровская, Оренбургской губернии, оренбургский казак, экономист, приговорен к расстрелу с заменой на 10 лет ИТЛ.
А вот из тех, чьи фамилии на «Б».
Бобрищев Пушкин Александр Владимирович. Родился в 1875 в Петербурге. Дворянин, адвокат, литератор. Присяжный поверенный округа Петербургской судебной палаты с 1902 до 1917 года. Защитник на процессах Бейлиса 13 года, Пуришкевича 18. С 1920 в эмиграции. Один из основателей смены вех Берлин-Париж. В 1923 вернулся в СССР, Ленинград. Стал членом коллегии защитников. В первой половине 30-х приговорен к расстрелу с заменой на 10 лет ИТЛ. Бреславский Василий Митрофанович. Родился в Таганроге в 1895-м. Офицер Белой армии. Горный техник. В 1927-м выслан на 3 года. Технический руководитель Треста Росстройматериалов Ростов-на-Дону. Приговорен по делу Савенковского Союза освобождения России к 10 годам ИТЛ. Бариев Камуш Али, 41 год, казахский литератор, член ВКПБ, приговорен к 10 годам исправительно-трудовых лагерей. Бабунашвили Георгий Алексеевич, 1904 года рождения, уроженец Кутаисской губернии, сапожник, Баку, приговорен к 8 годам ИТЛ. В заключении срок увеличен на 2 года. Белоусов Константин Павлович родился в 1915 в Зарайском уезде Рязанской губернии. Босс, то есть без определенных занятий, бомж, без определенного места жительства, приговорен к расстрелу с заменой на 10 лет ИТЛ. Бакиев Сафа Ахматшеевич, 1897 года, Исакова Тетюшского уезда Казанской губернии, служащий, приговорен по делу Султан Галиева к расстрелу с заменой на 10 лет ИТЛ.
Остановимся тут на минуту. В списке первого этапа немало людей, арестованных по делу Мирсаида Султангалиева, которого и сегодня некоторые западные исследователи именуют мусульманским Троцким. Поверить, что десятки, сотни татар и башкир, живущих в разных местах, в Казани и Уфе, в Саратове и Крыму, люди самых разных убеждений, члены ВКПБ, эсеры и беспартийные, белые и красные, люди разных социальных групп и уровней культуры, от учителей до малограмотных кладовщиков, одержимы были национал-коммунистическими идеями Султангалиева, поверить в это я не могу. Вот что рассказала мне о Султангалиевском деле моя коллега из татаро-башкирской редакции «Свободы» Алсу Курмашева.
Так называемое дело Султангалиева началось намного раньше 1937 года. К Октябрьской революции 1917 года все левые силы пришли вместе, не было разделения на национальности. Но после переворота у татар сформировалось свое левое крыло. Его видными деятелями были мулла Нурвахитов, который в 1918 году был расстрелян белочехами, а также Хусейн Ямашев и Мирсаид Султангалиев. Султангалиев был, по сути, первым самым смелым критиком национальной политики, которую проводил Сталин, и он оказался одним из самых первых кровавых жертв сталинских репрессий. Что же касается его идей, то он считал, что нерусские народы имеют свой путь к социализму. Среди тюркских народов был широко распространен ислам, и Султангалиев верил в построение социализма с таким национальным и религиозным колоритом. Для сторонников Султангалиева русская революция потеряла свой смысл. Вот цитата из одного из его обращений. Россия не может больше двигаться вперед по пути революции, но она тем более не может отрицать марксизм, не вернуться на прежние дореволюционные позиции. Сохранение языка, культуры и религии и построение социализма – вот что предлагал Султан Галиев. Идея предполагала создание большого тюркского государства в составе России, так называемой Туранской республики. По мнению одних, это государство должно было включать мусульманские автономные республики Поволжье, Урала, Татарстан и Башкирию и 5 республик Центральной Азии – Казахстан, Киргизию, Узбекистан, Туркменистан и Таджикистан. Другие считали необходимым присоединить к нему тюркскую, но не мусульманскую республику Чувашию, а также Азербайджан. Население этого государства превысило бы 30 миллионов жителей, из которых примерно 75% составляли бы мусульмане тюркского происхождения. Являясь суверенным и независимым от РСФСР государством, Туран должен был быть федеративной, демократической, народной и социалистической республикой. Это одна из теорий. Понятие «султан-галиевщина» настолько размыто и неточно, нет никаких доказательств о том, чтобы людей, обвиненных по делу о султан-галиевщине, объединяла одна идея. Это был скорее механизм, который создал НКВД для своих карательных действий. Людей русской или еврейской национальности, например, осуждали по статье «троцкизм», татары и башкир по статье «султан-галиевщина». Иначе как можно было бы объяснить, что по одной и той же статье были осуждены и коммунисты, и мусульманские духовные деятели, и просто татарская и башкирская интеллигенция, врачи, учителя, образованные люди, не имеющие с идеей создания единого тюркского государства ничего общего?
Сколько же всего пропустили тогда, с середины 20-х годов, по султан-галиевскому делу, и сколько из них уничтожили?
Сколько татар и башкир пострадало во времена репрессий, точной цифры нет, но счет идет на сотни тысяч. Вот некоторые известные имена. Ученые-историки Хади Атласи и Газиз Губайдулин, писатели Карим Тинчурин, Фатхи Борнаш, Нахи Санбет, скульптор Баки Урманчи и много-много других. Что же касается самого султан-галиева, то он несколько раз сидел в лагерях, в том числе и в Соловках, до 1937 года, а в 1940-м его расстреляли.
Вернемся, однако, к истории пропавшего этапа. Первые 1000 с лишним заключенных, вывезенных с Соловков осенью 1937-го. На островах ведь оставались еще сотни других узников. Некоторые из них выжили и сохранили память о тех 1111 пропавших. Ирина Флиге рассказывает мне.
Был такой замечательный мальчик Юра Черков, который попал на Соловки 15-летним мальчиком. И, естественно, его все очень любили и учили. И всех замечательных людей, с которыми он встретился на Соловках, вот в те 2 года, которые он здесь пробыл, он считал своими учителями, потому что с ним занимались немецким, с ним занимались философией, историей, литературой, физикой, химией. Вся, в общем, советская элита, которая оказалась в это время на Соловках. И вот этот мальчик с очень точной молодой памятью фиксирует... Нет, конечно, есть и другие свидетельства, но именно его свидетельство наиболее полное. Он рассказывает о том, что одним октябрьским днем вдруг открылись святые ворота. А известно, что на протяжении вообще всего лагерного периода святые ворота были всегда закрыты, и этапы проходили через северный дворик, сбоку, через основную проходную. А тут были открыты святые ворота, и через них шел этап. И в толпе он видит своих учителей. Видел Вангенгейма, видел Капеса, видел прилата Петра Вейгеля. И он им машет рукой и с ними прощается.
Я хочу хотя бы коротко сказать о тех из пропавшего этапа, кого запомнил малолетний узник Соловков Юрий Чертков. Бывший офицер русской армии, профессор МГУ, создатель и руководитель Единой гидрометеорологической службы СССР, председатель гидрометеорологического комитета при Совнаркоме, Вангенгейм Алексей Феодосиевич был в 1934 году приговорен к 10 годам исправительно-трудовых лагерей. Волжский уроженец, прилад Римско-католической церкви Петр Иванович Вейгель, в 1937-м ему было 45 лет, прибыл в СССР в 1930-м. Конгрегация восточных церквей поручила ему проверить достоверность сообщений о притеснении в Советском Союзе католиков. Проверил на себе. В 1931-м его арестовали по делу немецкого католического духовенства Поволжья. Затем этапировали в Москву, а там приговорили к расстрелу с заменой на 10 лет ИТЛ. А арестованный по тому же делу католический священник Алексей Алоис Николаевич Каппес в сане с 1909 года служил в Камышино, но с 1930-го находился на нелегальном положении. Не помогло, его взяли в Харькове. И, как и многие другие, он был приговорен к расстрелу с заменой на 10 лет ИТЛ. Итак, вся эта тысяча с лишним узников была октябрьским утром 1937 года под конвоем выведена из Святых Ворот Соловецкого Кремля и пропала. О горькой судьбе их мы с достоверностью узнали лишь 10 лет назад. А что же их до того, с 1937-го, никто не вспоминал и не искал? Сидя неподалеку от того же самого Кремля, Ирина Флиге рассказывает мне.
Об этих людях помнили, их, естественно, искали. Их искали родные, близкие, их искали сослуживцы, ученики, друзья. Перестали поступать письма Соловков с лета 1937 года. И поэтому уже где-то в 1938 году было понятно, что люди пропали. Конечно, родственники друг с другом знакомы не были, и каждый свой поиск проводил в одиночку. Писали письма, запросы, получали ответы. Здесь не числится, там не числится. Уже в 50-е годы начали получать фальшивые свидетельства о смерти. Умер в период Второй мировой войны, указывалась дата, фиктивный диагноз. Но далеко не все верили этим свидетельствам о смерти. Поэтому продолжали искать, продолжали писать запросы. Понимаете, вот эта вот память, передающаяся от матери к детям, от учеников к своим ученикам, друзьям, знакомым, последователям, да, вот эта память донесла к концу 80-х годов, но это личное, память, личный поиск. И они в конце 80-х годов, когда вся вот эта личная, индивидуальная память, она выплеснулась наружу, одним общим вопросом, что это было и где эти люди. Она позволила, уже в 89-м году, она позволила объединить вот этих вот родных и близких, которые первый раз в 89-м году поехали сюда на День памяти. Люди друг с другом знакомы не были. Но это очень активные люди, которые к 89-му году уже успели получить третье по счету свидетельство о смерти, в котором был написан расстрел, и стояла правильная дата. И вот тогда здесь, на Соловках, в июне 89-го года, Вениамин Гёф обнаружил, что вот из тех 12 или 15 дочерей, ну, в основном это были дочерей, имеющих вот эти свидетельства о смерти, даты почти совпадают. Либо совсем совпадают, либо почти. И вот это вот была первая мысль, что эти люди как-то погибли одинаково. Еще никто не знал ничего про расстрел. Вот знали про какой-то очень похож на мифологический вот этот исход, уход Соловков, этих этапов никуда. И вот это вот первая мысль.
Рассказывает директор Петербургского научно-исследовательского центра «Мемориал» Ирина Флиге. Упомянутый ею Вениамин Йоффе – одна из ключевых фигур в поиске пропавшего Соловецкого этапа и нахождения Сандармовского могильника. Бывший советский политзаключенный, историк и правозащитник Вениамин Йоффе скончался в 2002 году.
Сандармовская история, она показывает, насколько разная информация, разные усилия. постепенно вот так вот складывались, компактно складывались, и открыли, собственно говоря, вот эту тайну. Мы в 89-м, потом в 90-м, мы ходили по Соловкам и проверяли каждую легенду, расстрелы у кирпичного завода, расстрелы на так называемом Большом Куликовом болоте, это по дороге на север туда. Проверяли очень много разных версий. А где-то в году 94-м из Архангельского ФСБ Соловецкому музею передали протоколы троек ленинградского УНКВД по Соловецкой тюрьме. И вот там-то и появился поименный список 1825 человек. Стало понятно, что вот все те люди, которых искали, Флоренскин, Вангенгейм, Лесь Курбас, что они все приговорены вот этой тройкой. Это несколько протоколов троек, очень близкие даты заседаний, однако оформлены разными протоколами. Эта передача Соловецкому музею этих протоколов тоже вещь абсолютно случайная. Дело в том, что протоколы ленинградской тройки естественным образом должны храниться не в Архангельском у ФСБ, а в ленинградском отделении, ну, то есть теперь уже в петербургском архиве ФСБ. Однако в Архангельске по постоянно меняющейся принадлежности то Соловецкие острова относились к Карелии, то Соловецкие острова относились к Архангельску. В общем, каким-то образом часть документов попало в Архангельск.
В следующих выпусках программы «Разница во времени» мы продолжим рассказ о пропавшем осенью 37-го Соловецком этапе и о том, как удалось найти его последний след на земле. Продюсер сегодняшней передачи Лина Ширяева, автор и ведущий Владимир Торцев.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».